микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия на русской души». Энциклопедия нашей души, правильно. Наши гости, директор Московского дома фотографии Ольга Свибова. Олечка, я тебя приветствую.
Здрасте.
Доктор философских наук, профессор Игорь Кон. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
И пиарщик, так вот мы его определили сегодня, Александр Варской. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – границы порнографии. Вот эти границы, дорогие слушатели, мы сегодня вместе с вами и установим. Вместе с вами и, конечно же, с нашими замечательными гостями. Поэтому мы ждем ваших звонков. Звоните 8 800 222 12. Напомню, это бесплатный звонок. Мы ждем ваших смс-ок на номер 7903-743-2801, а также сообщение на наш пейджер в Москве 9614 тройки, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». Олечка, вот смотри, ты пришла на передачу «Границы порнографии». Тебя не смущает, что мы будем обсуждать порнографию? Вот, наверное, бы твоя бабушка или прабабушка на такую передачу бы не пришла. То есть имеется в виду, что мы уже такие прогрессивные, что готовы все обсуждать. И нас, у нас нет запретных тем.
Ну, во-первых, мы пришли на программу «Не порнография». Программа все-таки не порнографическая, а о границах порнографии. Во-вторых, я не уверена, что моя бабушка знала термин «порнография», потому что, если он даже и существовал, я как бы боюсь здесь входить в лингвистические корни, то, по крайней мере, не к той проблеме, которую мы сегодня ставим, и не к тому относился. Мы говорим сегодня о границах порнографии, потому что действительно в современном искусстве, в современной культуре, в современной жизни, в том числе в рекламе, и не случайно с нами сегодня
Саша.
Присутствует Саша, да, есть моменты, когда отделить порнографию как то, что запретно и должно иметь определенные, да, социальные
лимиты. И то, что преследуется в нашей стране.
И то, что преследуется не только в нашей стране, но то, что преследуется в любой другой цивилизованной стране. Ну, не надо.
Значит, юридически это такое.
Я могу вам сказать, что если я где-то видела, да, снятие работ с выставки именно, да, под предлогом порнографии, это было не в России. Вот. Такой был мой опыт.
Игорь, я могу вам сразу хочу сказать.
Должна вам сказать, и несколько раз. Поэтому все-таки есть эти границы. Мы говорим о том, что дозволено, что не дозволено. И не только что дозволено, а что не дозволено, а в каком контексте нечто может восприниматься как порнография. И тот же самый феномен, тот же самый имидж, то же самое литературное произведение, то же самое высказывание, да, может выступать совершенно в другой роли. То есть это проблема текста и контекста, который мы сюда пришли серьезно обсуждать.
Я хочу сказать, что самый нелепый случай, который был связан с так называемой порнографией, я наблюдал своими глазами в Национальном музее в Торонто. Меня туда привели, чтобы показать картины, ну, произведение искусства. Я обратил внимание на то, что там стояли лестницы, на лестницах находились канадские рабочие, которые что-то отбивали. И я когда спросил, а что вот тут делается, что вы отбиваете? Выяснилось, что они отбивали ангелочков, это дом был 18 века, то есть, видимо, уже для Канады очень старинный дом, и ангелочки были голенькие, с половыми органами, так этих ангелочков с потолка, вернее, вот по периметру потолка, их сбивали. Сбивали вот такими зубилами, били и сбивали. Мне показалось, что каждый действительно на эту проблему смотрит по-своему, и у каждого границы порнографии разные. Дело в том, что, например, если взять произведение наших деревенщиков, там, например, Белова, он пишет о Родене как о порнографисте. Он зашел в музей Родена, увидел великие скульптуры Родена и объявил, что это порнография, что он только себя выдает за гениального скульптора, а на самом деле это порнографические изделия.
Тогда вообще все поездки в Африку, да, и надо закрыть журнал там «Вокруг света», «Аэрофлот».
Лучше в Таиланд запретить.
И так далее. Да. Таиланд, да, я не знаю, но просто когда к нам приезжают, да, фотографы или путешественники, приводят фотографии, где вот аборигены, я извиняюсь, да, не прикрыты фиговым листком, потому что, ну, такое есть такое количество, да, племен, которые до сих пор живут, имеют цивилизацию, глубоко нами уважаемые, потому что, да, это их национальная культура, особенности их климата и жизни, да, они просто фиговым листком не прикрыты, значит, тогда надо просто-напросто их тогда всех закрыть просто и объявить несуществующим фактором. Венеру мы должны как бы расколоть.
И так далее, и так далее,
и так далее. И так далее, и так далее.
Игорь, где границы порнографии? Вот мы вступаем в зону порнографии, это значит, что происходит? Это что, изображение, это текст, и это какие-то кадры в кино, в театре, вот... Вот мы вступили. Да. Вот что считается сейчас порнографией?
Ну, этот вопрос дебатировался с незапамятных времен. Чаще всего спор шел о различии порнографии и эротического искусства. Но кроме эротического искусства, где на первый план выступают эстетические критерии, существует эротика коммерческая, которая к искусству не относится, или, так сказать, условно ее только можно отнести, а она выполняет те функции, которые нужны для возбуждения, стимулирования и так далее.
То есть эротика уже может быть стимулирующей.
Да, обязательно, обязательно. Но, значит, споры об этом шли и идут. Об этом споткнулась наша Государственная Дума, потому что когда они разрабатывали долго-долго закон о незаконном обороте эротики там, и так далее, то они так и не смогли найти определение отличения эротики от порнографии. Сегодня я могу сказать, что очень приемлемое определение, что такое порнография, дано датскими учеными. Дания была первой страной в Европе в 1967-69 году. Они полностью сняли запреты
где произошла сексуальная революция.
Да. Сексуальная революция происходила во многих местах. А вот в Дании была первой страной, где отменили вообще всякие запреты на порнографию. И тогда говорили, первое, что подтверждалось, что у них резко уменьшилось количество некоторых сексуальных преступлений. Не всех, но некоторых, в частности, против детей. А второе...
И вообще насилие, наверное, да?
Да. Ну, там дальше, да. Эта статистика, это всегда дело сложное. И второе, говорили, и казалось, что это достоверно, что резко уменьшилось само потребление порнографии, что ее стали производить только или в основном на экспорт. А вот сейчас появилось исследование, которое показывает, что этот второй вывод не состоятелен, и что молодые датчане очень интенсивно потребляют эту самую порнографию, а определение, потому что для науки они не заботились о том, чтобы что-то запретить, а что-то разрешить, но надо определить понятие. Они дали определение. Определение такое, я не знаю, переживете ли вы это дело на слух, потому что это научное определение, значит, определяется таким образом, а порнография определяется как любой материал, направленные на создание или усиление сексуальных чувств и мыслей у реципиента, зритель, читатель и так далее, и в то же время, во-первых, содержащий явную демонстрацию и или изображение гениталий, и второе, ясных и открытых сексуальных действий, таких как вагинальное сношение, анальное сношение, дальше перечисляется абсолютно все, включая обливание мочой и секс с животными. При этом подчеркивается, вот для того, чтобы различить порнографию и эротику, которая совсем не обязательно должна идти по ведомству изобразительного искусства, что образы позирующих или действующих обнаженных мужчин и женщин, какие можно видеть в «Playboy» или «Playgirl», не содержат ясных и открытых сексуальных действий и поэтому не должны оцениваться как порнографические. Вот таково операциональное определение, и несмотря на это очень узкое определение, оказалось, что, так сказать, потребление порнографии является массовым, мужчин значительно больше, чем у женщин, и никакого вреда, так сказать, не, от этого не происходит, да, они очень благополучная страна по всем параметрам.
Разговор о порнографии напоминает разговор о марихуане. В каких-то странах она разрешена, как в Голландии, и действительно там ее мало курят. А там, где запретный плод, получается, что вроде бы
сходство в том, что разговор о порнографии напоминает разговор о марихуане в том, что мало кто и признается. То есть мало кто признается, что курит марихуану.
Я исхожу из того, что все-таки, да, ну, во-первых, сам по себе разговор, чем больше мы об этом говорим, тем больше это становится, да, запретной, интригующей или какой-то острой темой. Понятно, что в том операциональном определении, которое только что Игорь зачитал, есть одна очевидная вещь. которую самым неочевидным образом можно различать. Неважно, кстати, не только в изобразительном искусстве. Может быть, музыка, имеющая такую же направленность, кстати сказать, это в ритуалах, да, было, потому что понятно, что условия выживания вида, да, это определенные сексуальные активности. И если мы берем, например, исторические ритуальные действия, да, то эти ритуальные действия так или иначе всегда связаны, да, с вопросом воспроизводства. Обратимся, да, к древним мифам и ритуалам, и мы это везде найдем. Это может быть
не
побуждение...
воспроизводство, сексуальность, это разные вещи.
Побуждаться это может музыкой и визуальным образом, литературой, неважно. Важно в этом определении, очень важная вещь. Побуждение к действию, да, побуждение к действию, когда человек переживает...
Нет, есть порнография, побуждение к действию, нет?
Но если мы берем из этого операционального определения самое главное, то это побуждение к действию, потому что когда мы смотрим на Венеру, да, она нас никуда не побуждает, то есть она должна побудить, ну, наверное, только какую-то очень больную психику, но...
Или очень
себе...
молодую.
Ну, не знаю, молодую или нет, потому что я глубоко уверена, как психолог по образованию, что дети изначально сексуальны, да, то есть история о том, что дети не имеют никаких сексуальных начал, это бред, и... Вопрос о том, что нормально в обществе, да, в каждую определенную историческую фазу лимитируется, да, момент, когда сексуальные действия общество поощряет, да, и разрешает для того, чтобы было нормальное полноценное потомство.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях директор Московского дома фотографии Оля Свиблова, доктор философских наук профессор Игорь Кон и пиарщик Александр Ворской. Тема нашей передачи «Граница порнографии». На звонки пишет нам на пейджер. Но давайте немножечко еще с гостями я должен разобраться. Александр, почему я вас сюда пригласил? Не потому, что вы пиарщик, но потому, что вы, так я понимаю, каким-то боком или еще косвенно или впрямую занимались производством порнографии. Это верно или нет?
Не производством, я присутствовал при съемках данного дела.
Как это вам показалось?
Ну, выглядит так же, как вот смотришь это на каком-нибудь диске или так далее. То есть люди играют, это постановка.
Это игра все-таки, это постановка, да?
Да, это постановка, за исключением таких случаев, как нимфоманки. Нимфоманки, они искренние, у них это есть вот такая... Я не знаю, может ли наш профессор сказать, что это болезнь, но вот есть нимфоманки. Им это действительно нравится, есть те, кто сознательно туда идут.
А другие за деньги, да?
А другие за деньги, там, через силу и так далее, мужчины потребляют после какого-то количества времени кое-что, там, не знаю, можно это назвать в эфире «Виагра». Mm-hmm. Вот, кстати, изначально «Виагра» – это сердечный препарат. Тот вторичный побочный эффект, который у него наблюдали, а вот именно половое возбуждение, он был вторичный, люди удивились и начали это продавать как...
Саша, а у нас не вызывало вот это подглядывание или разглядывание того, что происходило, какое-то отвращение? Что вы сами испытывали?
Нет, у меня это не, от этого не было никакого отвращения. Я понимал, что люди к этому относятся как к бизнесу, вот к такому. Внутренне для себя у меня есть какие-то аморальные аспекты этого дела, то есть я... скажем так, и не занимался бы этим, и не занимался бы производством, и не хотел бы это делать. Тем более у нас законодательство даже очень странно это все дело описывает. Вот я тут выписал приказ 99-го года Комитета по кино, по кинематографии. Это является чуть ли не единственным законом, кроме статьи УК РФ, который как-то определяет вот это, вот вы сейчас говорили о датских определениях, да? А у нас есть свои, вот российскими законодателями выдуманные, например, порнография называется «циничная фиксация сцен полового акта», то есть понятие очень размытое, почему слово «циничное» здесь есть, «вульгарно-натуралистическая». Фиксация.
У нас Сергей...
Мне кажется, циничное здесь очень точно, потому что вот я все-таки скажу из того, что все, что мы сейчас говорим, опять относится к тексту и контексту, потому что Да, любая ситуация обнаженных гениталий или необнаженных может восприниматься совершенно нормально, когда семейные люди там, да, идут в баню, и это совершенно нормально, я не знаю, там это традиция российская, финская, какая угодно, да, и никто не воспринимает это как...
Или нудистский пляж.
Или нудистский пляж, на который ты приходишь, который как бы, да, ну, когда все в этой ситуации находятся, это никого ни к чему не принуждает, когда человек первый раз приходит, там, я не знаю, может, у него возникают какие-то прямые побудительные мотивы. Когда приходит второй раз, вопрос у меня, например, только простой, неудобно, потому что песок как бы забивается туда, куда он не должен забиваться, поэтому я не люблю нудистские пляжи, исключительно из гигиенических соображений, но никто никуда никого не принуждает. Это вопрос внутреннего, да, внутренней позиции, которую ты ставишь. Потребление одних и тех же имиджей, одного и того же.
И внутренняя ответственность с вами, да.
И оно может, да, исходить из того, что ты это потребляешь как виагру, как таблетку. То есть ты приходишь, и ты заведомо смотришь вот в этом самом аспекте, который трудно найти слово, ну, как бы поскольку циркуляр пишется, есть слово, да, цинично. Я бы не сказала цинично. Человек приходит как потребитель с желанием, да, зажечь. Можно виагру купить, можно посмотреть и так. И можно посмотреть на это совершенно с другой точки зрения, увидев за этим, да, разные другие смыслы. Смыслы могут быть разные, смыслы могут быть комичные, смыслы могут быть трагичные, смыслы могут быть романтичные. Это вопрос внутренней точки зрения. Но когда отсчёты, мы говорим, да. Потому что, как вы понимаете, эта продукция вся под названием порнография, она не работает с одного конца. Ну вот снимает человек там, да, присутствовал на съемках, кто-то что-то чувствует, а кто-то просто за деньги, да, это выполняет. Ну,
искренне только нимфоманки.
Знаете, то есть люди делают это, никуда не возбуждаются, они как бы не отрабатывают что-то. Мы можем смотреть на это вот с этой холодной позиции, да, и у нас будет один взгляд на это. И можем смотреть в другой, когда это нас сжигает. Мы говорим о взаимодействии, потому что порнографический эффект рождается в взаимодействии. И от чего он рождается? От того, на что мы смотрим, или от того, какими глазами мы смотрим, потому что, понятно, наши мысли и наше восприятие может быть как бы разным, по-разному настроенным.
Давайте
вот
послушаем.
Это вот сложный аспект.
Олечка, давай послушаем Сергея из Петербурга. Сергей, где граница порнографии для
Добрый
вас?
Добрый день, господа.
Да, здрасте.
Я большой поклонник Гумилева.
Так.
То, что я вот сейчас слышал вот, через телефонную трубку, все довольно-таки забавно. Но я должен подвести к этому вас постепенно. Поэтому, когда я вам скажу, а не находите ли вы, это будет тот вопрос, из-за которого
хорошо.
Я потратил время, крутя...
Хорошо, хорошо, Сергей, слушаем вас.
С самого начала. В первобытном обществе, как я слышал, женщины были определяющими в этике и морали. Потому что задача первобытного рода была продолжение человечества. Давайте не будем приводить пример Тихоокеанское побережье и прочее. Там угасающие этносы. И это к нам никакого отношения не имеет. Давайте теперь со средневековьем. Наверное, кто-то из вас все-таки читал Гумилева. Возрождение – это уже был закат этноса. И то, что вытворяли римляне у себя там, я думаю, что ваш ребята бы просто не пропустил. Теперь уже поближе сюда прискочил я, а вот не находите, я еще не назвал. Я часто бываю в школе, и мне искренне жаль мальчиков и мужчин-педагогов, потому что девочки, ну так, раздеваются, что там уже деваться некуда. Меня спасает только возраст. А теперь, а не находите ли вы, что все-таки мужчины и женщины были созданы для определенной роли? И вот сейчас сравните, это опять никакая не политика, никакие не политкорректности. Вот есть, как говорил Гумилев, исламский этнос, и есть западнохристианский этнос. Так вот, исламский этнос, там все скрыто, и большая рождаемость. Западнохристианский этнос, многое чего открыто. Давайте посмотрим Германию, Францию. Кстати, мы тоже начали брать пример. Так вот, у мужчин, простите, и у женщин, вот эти органы должны работать при определенных условиях. И, к сожалению, когда многие наши мужчины жалуются на импотенцию, это виной наше отношение к всему тому, что привело их органы в ненормальное положение.
Спасибо, Сергей. Спасибо, Игорь. Что вы скажете по поводу того, что говорит Сергей? Слишком много Гумилева и все-таки...
И римлян.
И полное отсутствие фактической базы.
Да, да.
Поэтому это обсуждать вообще просто не стоит.
Нет, все-таки вот действительно, значит, если все скрыть и в темноте, то тогда больше где-то раз...
Нет, но дело в том, что исламская культура, она как раз очень сексуальна, только эта культура четко мужская, поэтому она очень рафинированная культура, сексуальная, почитайте, это еще одну ночь и так далее, она по-русски все печаталась с купюрами, потому что это не вписывалось как раз в эту самую распущенную западно-христианскую
среду
и прочую среду, да. Поэтому эти вещи культуры сравнивать, это тонкое дело. Но я бы сказал, что для осмысленного обсуждения этой темы начинать никогда не надо с порнографии, потому что слово порнография само по себе это просто оценочный негативный термин. Одно из определений, ну, один великий французский писатель определил так, что порнография – это эротика других. А в одном из американских учебников сексологии дается такое определение. Эротика – сексуально откровенные материалы, приемлемые для зрителя, а порнография – сексуально откровенные материалы, неприемлемые для зрителя. Поэтому, когда мы начинаем с границ порнографии, мы начинаем с конца, потому что здесь возникает вопрос, что надо запрещать и контролировать, а что, так сказать, неустранимое и должно быть, и человек нуждается в эротических материалах, и когда я был мальчиком, я, наверное, старше Сергея, ну, у нас такого выбора эротики, разумеется, не было, но мы очень-очень гнались со всякими эротическими материалами. Сейчас мне это уже абсолютно неинтересно, ни эротика, ни порнография. Значит, но всегда, так сказать, вот потребность была. Поэтому, значит, а когда возникает вопрос о том, запрещать, не запрещать, контролировать, не контролировать, кстати, я должен сказать, что Виагра и эротика между собой ничего общего не имеют, потому что Виагра полового возбуждения не вызывает, только если оно у вас
для
есть.
Для сердца было изначально придумано.
Нет, не надо, не будем обсуждать, для чего придумано, но она просто дает мужчине стабильную эрекцию. Если у него есть возбуждение, если у него нет тестостерона и, так сказать, или иных стимулов, и возбуждение не возникнет, то Виагра не поможет.
А вот они где границы.
Да, а вот эротика или порнография, она как раз способствует возбуждению, если, опять же, у вас есть тестостерон.
Вот в это воскресенье с 2 до 7 вечера слушайте цикл программы «Свободный день». Нам, к сожалению, надо уже уходить на краткую сводку новостей. А я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Циклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях Ольга Свиблова, Игорь Кон и Александр Роско. Тема нашей передачи – «Границы порнографии». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Афганистана опровергают заявление талибов о казни двух немецких заложников. Представитель МИД Афганистана сообщил, что по имеющимся сведениям, один из похищенных скончался от сердечного приступа, другой остается в живых. Правительство Германии сообщило, что не располагает подтверждением из независимых источников информации о гибели заложников. Талибы также удерживают 18 граждан Южной Кореи, похищенных на этой неделе. Задержано 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске, Иркутская область. Сегодня утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. 1 человек погиб, 7 ранены. Вахе Ведзижеву, видному общественному деятелю, убитому сегодня в Ингушетии, угрожали. Об этом сообщили в прокуратуре Ингушетии. Убийство связано с его профессиональной деятельностью. Жертвами очередного теракта в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 5 человек, свыше 10 ранены. Бомба разорвалась в автобусе. В Перудже в Италии раскрыта террористическая ячейка, арестованы 3 выходца из Марокко. Аресты были произведены после обыска в местной мечети, где были найдены фильмы и компьютерные материалы, которые используются как учебные пособия для террористов. Джордж Буш сегодня временно сложил в себя полномочия президента США в связи с медицинским обследованием. Во время обследования обязанности главы государства исполняет вице-президент США Дик Чейни. Представитель Белого дома Тони Сноу подчеркнул, что обследование плановое и речь не идет о каких-либо проблемах со здоровьем президента. Число жертв стихийного бедствия на северо-западе Пакистана превысило 80 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. И еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, профессор Игорь Кон. Кстати говоря, Игорь Кон один из лучших, а может быть просто главный сексолог России. И пиарщик Александр Ворской, который при этом пишет стихи и, кажется, прозу. Да, Александр? Тема нашей передачи — «Граница порнографии». Напомню, телефон 8 800 200 22 12. Нам можно также на пейджер сбрасывать сообщение 9 6 1 33 33, это в Москве, в Санкт-Петербурге 7 40 49 40, абонент Радио Свободы. И вот наш тоже, наши смски, присылайте ваши смски на наш номер 7 903 743 28 01. Андрей нам пишет: «Мое мнение, порнография – это половой акт, где партнеры полностью обнажены, видны половые органы и показан сам оргазм. Все остальное можно отнести к эротике». Андрей, дорогой мой, мне кажется, что тогда вообще жизнь семейная, ночью – это и есть порнография. Я вообще думаю, ну, а что такое порнография? Что мужчина видит, когда занимается со своей женой? Это что, порнографическая картинка? Порнографическая, там обнажены.
Это что-то личное, я думаю.
А что личное, а где общественное, а где эта грань? А вот где личное, где общественное? Мне кажется, что Оля очень правильно в начале передачи задала тот и вопрос себе, и нам, и потом ответила отчасти, что это все точка зрения. Я думаю, что есть моменты, я хочу вот тут подчеркнуть, сделать для себя тоже какие-то ограничения. Есть моменты, которые нас не удовлетворяют в порнографии. Это насилие, правда? То есть это показ насилия, это...
Безусловно, нарушение.
Дети, кого-то удовлетворяют.
Это дети, я имею в виду, общественно не удовлетворяют. Да,
я
то
думаю,
есть
что
это
да,
насилие,
что...
дети, это жестокость, и, наверное, это то, что...
То, что может нарушить права другого человека.
Унижает, оскорбляет другого человека. Вот это очевидная порнография, потому что у Родена этой порнографии нет, хотя у него настежь открыты женские половые органы в некоторых скульптурах, и мне кажется, что тут уместен тот анекдот, когда, помните... Студент говорит, что он завалил сессию, потому что у него из окна видна женская баня. Кстати говоря, вообще вид женской бани, вот это та самая российская порнография. Заглянуть, помню, мы школьниками туда бегали, на Палашовском переулке, прямо перед школой.
Порнография русской души. Так
порнография русской души, молодец, совершенно точно Александр говорит. Так вот, мне кажется, что вот... Если говорить об анекдоте, то происходит следующее. Значит, видна женская баня. Значит, приходит комиссия, входит в эту комнату, где он живет, ничего не видно. А студент говорит: а вот вы залезьте на шкаф, оттуда видно. Все зависит от того сексуального голода. И при сексуальном голоде и Анна Каренина будет некоторые места, а уж Пушкин, Евгений Онегин. Тут очень много о чем можно поговорить. Наконец, и Оля очень правильно сказала, все зависит тоже от того, как на это посмотреть. Интересно, я, кстати, этим занимался. У меня есть две работы, связанные с русским сексом. Это русский народный секс по сказкам, который собрал Афанасьев. Да, и вторая работа связана как раз вот с границами порнографии. Я обратил внимание на то, что в русской культуре и Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев. Это всегда иронический или насмешливый взгляд. Это порнографическое, в кавычках, произведение, это всегда ирония. Это, за этой иронией уже не стоит открытая демонстрация того или другого для возбуждения, а это ирония перед своей, может быть, тоже похотью. То есть ты смотришь, что ты как мужчина, как мы испытываем голод, и нас тянет бутерброды, так мы испытываем сексуальный голод, и нас тоже куда-то тянет. И поэтому вот этот голод, он в русской культуре совершенно замечательно обыгрывается.
Вообще-то порнографию используют тогда, когда голода нет. Вот как раз тут еще проблема, потому что если мы говорим о порнографии, если мы не говорим о порнографии в определениях того, как это определяется в разные социальные моменты, потому что, посмотрите, еще там 50 лет назад, там 40 лет назад, если мы, например, возьмем определение Союза художников и как они определяли работу на выставке, если у сборщицы винограда, да, лямочки на сарафане были совсем, да, маленькие, да, тоненькие, то это считалось порнографией, поэтому эту картину нельзя было выставлять. Вспомните дикую революцию, когда в Третьяковской галерее выставили вот эту обнаженную в бане Пластовскую.
Да, да.
Это же все помнят, да, это...
Это 54-й год, между прочим.
Это и вообще что-то невероятное.
Это начало оттепели.
Понимаете? Начало оттепели, и вдруг сдвигается понятие порнографии. Да. Понятие порнографии — это то, что мы себе ставим, определяя дозволенное и недозволенное.
Исходя, еще раз, исходя из своей ответственности.
Исходя из своей ответственности, но прежде всего, как бы, социальные нормы, которые в разное время формулируются, ну, по-разному, ну, как бы, в тот период цивилизации, с которым мы ставили социальные нормы, все-таки формулируются законодательно, но, что еще интересно, что все, что связано с обнаженными гениталиями и так далее, оно возбуждает нас гораздо меньше, если оно не является запрещенным. Сам факт того, что порнография, и не только у нас, да, потому что, там, не знаю, может быть, в Дании, я не знала фактора, что в Дании сняты все законы, но, в общем, в любой стране, там, не знаю, во Франции, Англии, Америке, тем более, да, есть понятие, вот эта порнография, это запрещено. Как только запрещено, то любая вообще, я не знаю, любая родинка начинает работать как порнография.
Ты знаешь, интересно, ты говоришь, и вот наш слушатель тоже тут говорил о разных культурах, вспоминая Гумилева. Ну вот что любопытно, вот Германия, да, Саарбрюкен, там речка, и на одной стороне речки лежат голые немцы, а на другой хорошо одетые французы. То есть в французской католической культуре нужно ходить в купальнике, в протестантской культуре можно быть без купальников. То есть все время меняется точка отсчета, когда мы рассматриваем разные традиции. У меня со мной был просто классический случай. Когда я напечатал хорошо известный тебе роман «Русская красавица», у меня в России было 200 отзывов. Так бухнуло это, да, так взорвалось это произведение. И все 200 отзывов были отрицательные, и все сказали, что это порнография. Я был ошеломлен, могу прямо сказать. Потому что я ничего даже подобного в голове не держал. Ну вот, книга стала известной в разных странах. Ее перевели, не знаю, сейчас на 35 языков. И в Голландии она буквально через год вышла и стала национальным бестселлером номер один. То есть это был уже коммерческий бестселлер. И меня, как слона, водили из одного города в другой. И издатели на мне заработали хорошие деньги. Представляете, я в маленьком городке, который, название которого я никогда не знал, стою, а ко мне как очередь, как в мавзолее, я подписываю книжки. Подходит девушка лет 20 и обращается ко мне по-английски. Она говорит: «Господин Ерофеев, я прочитала вашу красавицу, мне она понравилась». Там под паузой говорит: «У меня к вам вопрос». Я говорю: «Какой?»
«Вы женаты?»
«Скажите...» Нет, она сказала совсем другое, гораздо более глубокомысленно. «Скажите, почему в вашей книге нет секса?» У нас Александр на проводе. Да, Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как у вас с границами?
Они гораздо шире. Я вот хочу сказать, что в русской душе порнография понимается шире, чем какой-то там половой акт. Вот я тут недавно заходил в книжный магазин и спросил книгу о Гарри Поттере, и продавщица мне сказала, что вы, это полная порнография. И в самом деле, вот сюжет книги забавный, насильственных действий там все больше, убийств, причем они случайные, бессмысленные, жестокие, Тут, извините меня, два шага до экстремизма, а главное, травмируются неокрепшие души детей. Вот вам какая порнография.
Понятно. Александр, вы знаете, то, что вы говорите о Гарри Поттере, это совершенно неправда. Дело в том, что прочитайте «Три мушкетера» Дюма. Там неоправданных убийств на каждом шагу. Там, и причем никто не жалеет тех многочисленных пронзенных шпагой трех мушкетеров, гвардейцев этих решельевских, да, этих...
Гвардейцев,
да.
Человек хочет, чтобы их убили.
И там вообще... течет эта кровь, как клюквенный сок, и это нам нам обидно так, что не русский автор написал Гарри Поттера, а английский, да еще женщина, и вот мы там ищем какие-то убийства. На самом деле Гарри Поттер — это замечательная тоска по волшебному. И это вот не в Англии, не вообще в Европе, он, как Оля знает хорошо, так волшебства особо не найдешь. И он днем с огнем. И вдруг появляется там платформа номер 9,5 или 8,5, и появляются какие-то замечательные игры и все прочее. И в это надо верить. Наши волшебные сказки, вспомните, они жутко жестокие. Там вообще жестокость невероятная. Наши эротические сказки. Там нет любви, там издеваются над любовью. Ну так что же мы скажем по этому поводу? Давайте не будем печатать сказки, как не печатали их уже в течение двух столетий. И не будем детям читать на нос сказку о глупом мышонке, у которого вы знаете, что случилось.
Кстати, самый популярный порнофильм по мотивам сказок – это «Красная шапочка». То есть, это очень популярный.
Ну, само слово «Красная шапочка». А что касается метафорического представления о порнографии, да, дело в том, что порнография, не знаю, меня Саша может поправить, но до сих пор непонятно, есть два варианта, откуда производится слово. Естественно, это слово греческое. Это или грязное описание, да, порно, или же описание проституток.
Да.
Правильно? И это до сих пор наука не
выяснила. Ну, вот я сейчас могу вас объяснить. Да. Вот в 17 пожалуйста. Веке Ретив де ля Бретон написал книгу «Порнограф или размышления порядочного человека об истинной безнравственности проституции». Порнограф – это персонаж вот этого Ретива де ля Бретона, книги, который, кстати...
Как приятно, что молодые люди знают замечательных французских авторов.
Который, кстати, имеет хороший окрас, имеет это слово. То есть это слово, на самом деле, означает что-то положительное. То есть это человек, который думает о том, как это все бездарно. Вот герой книги, он думал, как это все плохо, он это вот все измышлял в себе, и размышления вот такие вот написал. То есть это книга писателя о писателе. А потом это уже слово стало... в обиходе и стало даже плохим каким-то.
Но при этом, значит, вот в этой этимологии, просто истории слова, видно то, с чего мы начинали, что речь идет именно о тексте и изображении, а реальные сексуальные практики никакого отношения сюда не имеют. Что вы делаете в постели, это ваше дело. Это может становиться порнографией только когда это становится каким-то публичным зрелищем.
Есть две вещи здесь. Вот из того, что Саша сказал, это было очень интересно для меня, например, просто открытие, я не знала этого. И много слов так. Папарацци так появился. Тут какой-то персонаж, которому дается
имя,
потом начинается, становится именем нарицательным. Но что интересно, что позитивный, как бы, по смыслу сегодняшнему, персонаж, он описывает проституцию. Проституция, надо понимать, это не просто, да, там, сексуальные действия, это сексуальные действия, связанные с продажей, с куплей и с определенной долей насилия, да, потому что даже если человек насилует себя ради денег, он все-таки насилует, то есть проститутка, как бы, да, по идее, она не выбирает, с кем и зачем она занимается любовью. То есть изначально, когда мы говорим слово «проституция», мы всегда вносим в него, кроме непосредственно, да, самого понятия, связанного с любовью, да, с эротическим актом, мы вносим туда элементы, да. Насилие, как ты сказал, да, купли-продажи, то есть...
Жестокость. И, конечно, дети. Тут надо выводить...
Дети, потому что каждое общество в разное время, кстати, ставит разный лимит, да, когда дети перестают быть детьми, да, но, тем не менее, есть определенный третий элемент, который выводит нас из взаимоотношений непосредственно мужчины и женщины, да, которые необходимы для того, чтобы дети появлялись.
Предлагаю в радиоэфире дать определение новое, которое прямо здесь сейчас уже и родилось. Порнография — это размышление о продажности и жестокости.
Нет, не пойдет.
Ну, не пойдет, но...
Потому что это...
Это очень философски так получается.
Потому что здесь нету вот того, на чем совершенно правильно фиксируется датское определение, что это нацелено на стимулирование и поддержание вашего возбуждения.
Любая женщина нацеливается
на это просто. От того, что я пишу... Кстати, не зацикливайтесь на женщинах. Эти все вещи касаются мужчин гораздо большей степени. И мужчины-потребители, и мужчины-создатели, и так далее. Поэтому насчет нимфоманок надо аккуратнее. К мужчинам это относится в гораздо большей степени.
Все мы нимфоманы. Да. Там у них маленькое количество нимфоманок. А нас сегодня забрасывало, то сообщение не все буду даже читать. Александр из Питера. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот забыли про великолепную параллель, которая есть только в русской культуре, и границу можно определить. Аналогия — это мат, русский мат. Можно со мной спорить, можно меня опровергать, но это так. Опять-таки, аналогия прямая, поскольку, скажем так, вот говоря о границах низа, да, если углубиться в культуру, то ватиканский культ в христианских храмах, которые, кстати, забыли, Виктор, не только спиливали ангелочков, там спиливали очень много в свое время.
То есть
этот культ,
был
закончен, когда началась эпидемия сифилиса.
Понятно. Саш, это мы немножко уходим уже в дебри. Я хотел бы все-таки вернуться к реальности порнографии. Сергей Митрофанов пишет нам: порнография начинается там, где кончается эстетика. А где она кончается? Эстетика тоже очень подвижна. Очень подвижна. Вспомним, например, что даже у Синяшко, у человека довольно радикального, он пишет, что половые органы сами по себе отвратительны. Но это значит, так ему казалось.
И Фрейду так казалось.
А древним грекам...
Так не казалось.
Индусам, правда, храмы это. Да. А вообще фаллический культ. И вообще уважение к половым органам в других культурах. И вот когда смотришь... Например, персидские миниатюры, или когда смотришь китайские, японские миниатюры, изображающие половые акты, там все открыто, то есть все попадает под понятие порнографии, но там греха нет. А когда смотришь европейскую порнографию 17-18 века с очень удлиненными половыми органами, правильно совершенно Саша заметил, то там видишь, что там есть грех, есть... Это вот игра в грех, преодоление греха.
Там есть еще сокрытость, потому что вот этот элемент подглядывания, этот элемент закрытости, запрещенности, он, конечно, является очень серьезным побудительным фактором, и он так или иначе входит во все наши разговоры, когда мы говорим о порнографии, как вот, ну, как определение. Да, с другой стороны,
я бы сказал, я сейчас придумал, что такое порнография. Порнография – это греховная эротика. Но грех мы каждый раз или принимаем на себя, или нет. Если в Персии было другое представление о том, что такое грех, или в Китае, то, естественно, начиналось сказать, вот там, где возникает понятие греха, оно может быть даже у коммунистов, хотя они неверующие или были неверующие, но все равно, где вот есть эта греховность, ты испытываешь грех, но одно время тебя туда тянет, бац, порнография, а где нет греха, где есть эстетика, там все.
Есть объяснение, ислам и Европа, в чем разница ислам и Европа, почему в исламе все вроде как закрыто, а рождаемость больше, а в Европе наоборот, все открыто, а рождаемость меньше, потому что в исламском государстве девушка не может сказать «нет».
Это вообще продолжение той же темы. А вот смотрите, Александр мне пишет, а почему Пушкин так положительно оценивал грязную и тупую порнографию Баркова? Александр, как раз у Баркова стихи были не грязные, не тупые. Они были очень насмешные, веселые, замечательные
стихи.
Я к Баркову
отношусь как к игре слова.
Конечно. И что касается Александра, который говорил про мат, ведь мат многофункциональный. Почитайте мою работу Пушкина. поле русской брани, где там просто рассказывают, там 5-6 этих функций, и есть мат-игрушка, да, это вот это высшие слои, правильно я говорю, Игорь, где они просто играли этими словами. А есть мат, когда пьяный отец бьет жену, а мальчик, девочка смотрит, и там крики стоят, и мат входит в голову, как глубочайшее насилие. Давайте правильно еще дадим. У нас мало времени. Анатолий из Петербурга. Слушаем. У нас Петербург сегодня на проводе.
Да, Питер везде.
А вы не из Петербурга. Говорите, Анатолий.
Я из Москвы.
Говорите, хоть вы из Москвы.
Я очень быстро скажу.
Давайте.
Дело в том, что почему вот ваша беседа, мне кажется, методологически неверная. У порнографии нет границ. Это процессуальное понятие. Оно означает некое действие, намерение, а не с каким способом оно достигается. В одну эпоху достаточно ножку показать, в другую полового акта мало.
Правильно.
Это намерение. А вы пытаетесь культурологическими понятиями это объяснять. И это бесконечно будет.
Правильно, правильно, Анатолий.
Всего вам доброго.
Вам тоже, Анатолий. Наконец нам женщина позвонила. Сейчас она нам расскажет, что такое порнография. Людмила, где границы порнографии?
Добрый день, как раз по этому поводу хочу высказаться.
Будьте добры.
Вот вы сейчас сказали об эстетике. Я повторила, эстетика взгляда, эстетика мысли и желаний.
Да.
Она у всех, конечно, на разном уровне, и кто на каком уровне горы стоит. Вот у меня такое, значит, разделение порнографии и эротики. Вот объект нашего обсуждения, да, или фотография, или фильм, или книга, неважно. Так вот, если престарелым страшно и противно, пожилым стеснительно, молодые закрываются очень лицо и рот, юные вздрагивают и оглядываются, не видел ли кто, что он вот это вот наблюдает, а детишки подглядывают, ну, как бы из древнего любопытства, тайком, то все это порнография или взбесившаяся эротика, как вы правильно сейчас сказали, греховная, грешная эротика. И то, и другое для продления вот удовольствий по жизни вредны. Вот эротику надо сохранить до старости, как многие мужчины вот сохраняют, и женщины. Вспомните вот поговорку хорошего, как прекрасного, так и сладострастного, должно быть немного. Вот я бы спасибо сказала Анри Рене Альберу де Мопассану за его «Шагреневую кожу». Это такая школа жизни.
Ну, «Шагреневую кожу» написал Бальзак, ну ладно.
Ой, Бальзак, да-да-да, пардон, извините, Бальзак. Вот, благодарю вас, до свидания.
Спасибо. Обрадовал нас Юрий Николаевич. Прекратите, пожалуйста, эту позорную передачу. Слушая вас, можно сделать вывод, что вы все развратники. Вот так написал наш дорогой слушатель Юрий Николаевич. У него, видимо, такие же границы порнографии, как у наших деревенщиков были в 60-е годы. А может быть, даже и пошире, да, потому что поуже, значит, там меньше. А у него вот широкое представление. Не могу не прочитать не связанную с порнографией от Ирины. Дорогой Виктор, ваш голос, ваши манеры действуют умиротворяюще. Вот спасибо. Вот совершенно эротическая, совсем не порнографическая записка. Спасибо,
умиротворяющую. А может быть, надо, чтобы возбуждающую.
А это одно и
то же
на самом деле.
Я не уверен.
Спасибо, что
может быть, это не комплимент.
Спасибо, что высоко оценили День опричника. Это имеется в виду Сорокин наш. Спасибо. Кстати, Берману и Жандареву так и не удалось вас подколоть на ночь глядя. С уважением и любовью. Ирина, а это вот была передача два дня назад.
Сегодня Валентинов день какой-то.
Да, и как раз Ирина... Так вот, Ирина, я и ответил на ваш вопрос, который вы задавали в прошлую программу, как я отношусь к Нью Опричнику. Я отношусь очень положительно, хотя я надеюсь, что это антиутопия. То есть то, что там изображено, никогда не будет нашим будущим. А что касается, еще раз, Юрий Николаевич, то как бы вы оценили вот такое позорное передачу? Дачи, все развратники. Как бы вы, какой бы диагноз вы поставили?
А очень простой. Этот диагноз называется запретительство. Дело в том, что порнография, эротика без развлечения — это на самом деле козел отпущения, на который
нет,
возлагают...
Нет, Юрий Николаевич, вы только не думаете, что вас козлом назвали.
Нет, нет, я говорю, что это сюжет, как говорится, козлом отпущения, и поэтому, скажем, в Государственной Думе, когда существует масса важных и острых вопросов, а хочешь, можно переключить внимание, вот найти врага, думать, каким образом запретить эротику, там еще куда что перенести. Это отвлечь внимание. Но чем больше вообще, чем шире вообще сфера запретов, тем менее эффективными они становятся. Мы это все хорошо проходили, вся наша история об этом свидетельствует. Поэтому вот реальный смысл этого вопроса заключается в том, на что надо дуть и на что не надо думать. И здесь Виктор правильно сказал, вот дуть надо на детскую порнографию в любом варианте, и изображение, и использование детей. Эти все запреты, они мотивированы, потому что понятно, что, во-первых, значит, если там реальных детей используют, это прямая сексуальная эксплуатация, если это воображаемые образы, то все равно создается представление, что детей можно использовать.
А что, если кто-то получил сатисфакцию?
Таким образом, да.
Он
поэтому,
посмотрел,
значит,
детскую порнографию, и он получил сатисфакцию, он не делает это в реале. Вот такой вариант
тоже
может быть.
Это сложный вопрос на самом деле, но, значит, здесь вот более-менее общие нормы, что это, здесь запреты наибольшие, и они мотивированы.
Я отвечу Саше. Дело в том, что большая зона порнографии, где нет границ, это наши сны. И так может присниться, что ты во сне спишь не только с соседкой, но и с соседом, или вообще все что угодно может присниться. И там действительно все что угодно, потом по этим поводам ты можешь страдать и не страдать, но тебе приснилось. И одно дело сон, но это не фантазм. Фантазм тоже мы должны...
Значит, любителем детей может стать каждый.
Во сне может случиться все что угодно, но мы потому и цивилизация, мы потому и культура, что мы защищаем
слабых. Дело в том, что определенный защищающий механизм, да, выживания общества, он был всегда, между прочим, он был и, да, в доисторических обществах. То есть дети – это... Да, то, что запрет, это запрет, потому что иначе общество не может выживать. И
как
инцест, если
как инцест,
играть, да, есть это вопрос, который очень серьезный вопрос. Вот мы, например, говорим, там, компьютерные игры, в которых надо догнать и стрелять, и убить, да, это нам снимает жестокость. Вот как говорил
Игорь,
что статистика – это всегда такая история, которую в таких случаях можно набрать и туда, и туда. И туда это, да, очень серьезные исследования, которые говорят, убирает ли нам тренировка в жестокости?
Нет, не убирает.
Жестокость. Или наоборот, тренируя, может дать совершенно неожиданный выход.
Это огромный культурологический вопрос.
Вопрос,
да,
о том,
огромный.
Да, если мы удовлетворяем ли мы наши там какие-то криминальные инстинкты, рассматривая детскую порнографию, или наоборот тренируем, я думаю, что вообще сам факт того, что мы выносим это, да, как обсуждение, сам факт того, что мы рассматриваем эту возможность, это, конечно, отрицательно, и эти запретительные нормы существуют везде, и не только у нас, не только в нашей русской душе.
Замечательно пришла мне на пейджер. «У меня, кроме вас, никого нет. Да здравствует свобода», но не подписалась.
Видимо, всему коллективу «Радио Свобода» посвящается.
Заканчивать. Мы против порнографии, безусловно, но вопрос этот надо решать очень серьезно. Сегодня с 19 до 21 часа слушайте итоги недели, ведет Дмитрий Волчек. Мы заканчиваем нашу передачу. Наши гости — Ольга Свиблова, Игорь Кон и Александр Ворской. Мы говорили о порнографии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень трудная и даже преследуемая сверху. Конечно, у нас есть и гражданское общество.
Рассчитываем на то, что правительство Узбекистана изменит решение.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально.
Да, сержант проводил зарядку. Артем отказался делать какие-то упражнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.